сверху пена. Смыслы глубже. Где-то в андеграунде.
11 часов 35 минут, это 94.8, микрофон Ольга Байкалова. И сегодня в андеграунде на «Говорит Москва» Олег Коврига. Олег, здравствуйте.
Здрасте.
Московский музыкальный деятель, продюсер, промоутер. В 80-е вы занимались организацией многих подпольных концертов. Ну, это все ваши регалии из интернета. Также вы известны как основатель и руководитель лейбла звукозаписи «Отделение Выход». О чем сегодня будем говорить? Будем говорить о рок-движении. Как любое социокультурное явление, наверное, сложно найти точку отсчета. Когда это у нас все началось? И все-таки, Олег, вот можно сказать, когда рок-движение к нам приходит в Советский Союз?
Я вообще не люблю слово «движение», потому что когда что-либо превращается в движение, оно сразу как бы теряет.
Теряет свой смысл?
Ну, не то чтобы смысл, но свое душевное содержание.
А как будет правильно?
Да не важно. Не, ну как бы для меня началось там году в 82-м. То есть в 80-м году я помню, что друганы мои звали меня на концерт «Аквариума» на Кусковский химзавод.
Так.
А я им говорил, что я этого советского мусора слушать никогда не буду.
Почему?
Ну, потому что я Запад всякий слушал. Там, как бы это была значительная часть моей жизни. В 77-м году у меня было по 3 новых пластинки в день. Это, я сейчас сам не понимаю, как это могло быть, но такое было.
То есть, получается, «Аквариум» перевернул ваше
восприятие? Нет, это не то, чтобы именно «Аквариум», но на самом деле, нет, «Боря» тоже, да, потому что я помню, когда вот в 82-м году был концерт «Аквариума» в саду «Эрмитаж», который, к сожалению, не записали. Я прям смотрю и думаю, ничего себе, вот я это вижу в Москве, и это возможно. Но это было не только «Боря», там были какие-нибудь там совершенно неизвестные группы, там «Опытное поле». Не знаю, откуда они взялись и куда ушли, но вот там был в Рублево концерт прекрасный, такой драйв.
И вот все равно, когда можно сказать, что у нас появляются первые рокеры? Рокеры же это в первую очередь музыканты.
Не, ну как? Высоцкий, с моей точки зрения, тоже был рокером. Собственно говоря, он про себя, мне кажется, им и считал. Потому что, например, он говорил, что вот почему же там у Битлов, у Роллингов получилось, а у меня не получится. Он из себя в это... Так что, ну это как бы... А скоморохи тоже были рокеры, с моей точки зрения. Точнее... Мои любимые рокеры, они тоже скоморохи.
Они тоже скоморохи.
То есть это всегда было, ничего...
Ну вот смотрите, Олег, у нас же изначально как? У нас западная музыка какими-то вот такими вот кусочками, пластинками, она начинает приходить, но где-то, наверное, 60-е. Я могу сейчас немножечко ошибаться. И это в первую очередь Битлз. Битлз и Роллинг Стоунс.
Ну почему? Да, Битлз тоже много всего было.
Но у нас появляется первая рок-группа, почему-то вот когда читаешь вот классическую литературу, пишут о том, что первая рок-группа — это у нас бит-группы. Это те ребята, которые перепевали Битлз. И в какой-то момент кто-то догадался петь все-таки на русском.
Ну, что значит догадался? Вот, например, Майк Науменко, любимый мой, он как бы сначала тоже пел по-английски, а потом как-то врубился, что у него и по-русски отлично получается.
И, собственно, с этого момента, наверное, можно считать, что у нас начинает развиваться вот рок-движение в Санкт-Петербурге, в Москве, в Екатеринбурге, в Свердловске.
Нет,
тогда.
Основная колыбель этой нереволюции, это, конечно, Ленинград. То есть там как было намного больше прекрасных авторов, чем во всех остальных местах Советского Союза. Так, по-моему, и по сей день.
А расскажите подробнее про Ленинград. Вот это, вы имеете в виду Ленинградский рок-клуб первый?
Ну, Ленинградский рок-клуб — это организация, которую придумала на свет КГБ.
Да?
Вообще-то, конечно. Но при этом в Москве было все жестче, а в Ленинграде было все мягче. Потому что, например, вот Коля Михайлов, который был вторым президентом рок-клуба, он прекрасный, отличный парень. Вот, несмотря на то, что вот изначально эта организация была создана, чтобы все были под контролем.
Ну вот изначально я все равно настаиваю на том, чтобы мы чуть-чуть поговорили о Петербурге побольше. Это кино, это Гребенщиков, Санкт-Петербург. А из какой среды выходили эти ребята? Это были маргиналы, или это были дети богатых семей, или это были студенты? Вот вообще, в какой среде начинает зарождаться вот эта вот культура?
Про богатые семьи тут, конечно, говорить не приходится, но, в общем, это были дети, конечно, из интеллигентных семей. Ну, практически все, кого я знаю.
А как вы думаете, вот почему у детей из интеллигентных семей возникает желание заниматься роком? Они же вроде как по логике должны заниматься наукой. И все равно тянет именно туда, именно в музыку или в поиск вот каких-то таких глубинных смыслов.
Я сам кандидат химических наук, но уже химией давно не занимаюсь. Ну как, ну вот хочется как-то там себя выразить или просто как-то тоже, ну, я-то ничего не пишу, но, ну, не знаю, как-то это сердцу било и поехали.
А вот вы говорили о том, что в Санкт-Петербурге было все как-то попроще, чем в Москве. Что в Москве было не так? В чем была сложность? Больше власти давили вот эти вот все подпольные,
конечно,
рок-концерты?
Нет, ну в Москве вообще вот, ну сначала как-то вот в начале 80-х еще было ничего, там вот 82-83 год, а потом вот где-то вот весной 84-го кто-то обратил на это внимание, что тут слишком такая серьезная вольница намечается, uh-huh, и начали так давить по площади. Вот первая такая вот массовая акция была, как ни странно, под эту раздачу попала группа «Браво», хотя это эстрадная группа, совершенно безобидная.
Uh-huh.
Но был концерт в Алтуфьево, куда там просто приехало немеренное количество автобусов, там кучу народу замели. Ну, там стандартный вопрос, откуда вы взяли билет, потому что это все называлось «незаконный промысел». Как бы подоплека была идеологическая, что тут нечего тут вот слишком распускаться. А официально это все был незаконный промысел. Вот ты заработал деньги тем путем, которым нельзя зарабатывать.
А как проходили вообще эти подпольные концерты?
Ну, как проходили?
Вот я могу сказать за 90-е. Вот когда мы были маленькие, у нас тогда еще это регионы, это Урал, это Сибирь. Было очень модно ходить на так называемые сейшны. Где проходили эти сейшны? В кинотеатрах. Вот все рок-концерты, насколько я вот помню из своего детства, они проходили в кинотеатрах. Вот как это было в Москве? Это подпольные
кинотеатры,
какие-то клубы?
Я так не...
Или
нет,
это,
ну,
квартирники?
Что, ну, клубы и клубы. Просто, ну, в каких-то клубах были люди более такие лояльные, им там тоже было интересно что-то такое проводить. Вот. Ну и как-то... Вот я... В нашей вот как бы компании было вот два главных персонажа. Вот Илья Смирнов, который был главный редактор журнала «Урлайт», там, и вообще он там концертами занимался. И была такая Тоня Крылова, вот, замечательная женщина, врач скорой помощи по кличке Акула, хотя она ей, по-моему, совершенно не соответствовала. Вот у нее просто была вот жизнь, что вот она устраивала эти концерты. Ну как, ну там она договаривается с клубом, там договаривается с авторами, там мы как-то обзваниваем друзей, товарищей, они приходят, мы с них собираем деньги, даем авторам, потому что как бы, ну, без этого все равно не, там, приехать из города в город тоже денег стоит и так далее.
Олег, вот смотрите, вот подпольные концерты, квартирники, да, а когда, вот как эта музыка распространялась? Как-то вот на кассетах, ну, все равно нелегальный был какой-то сам издат, который,
ну, как, кассеты появились потом.
Но сначала пластинки.
Нет, ну, пластинки, вот Тропила, между прочим, великий советский звукорежиссер и так далее. Он и начал с того, что он пытался у себя дома в ванной организовать производство пластинок. Но ему это, к сожалению, не удалось, поэтому он стал писать на катушке. Но изначально писалось на катушке, делались такие катушечки, такие, там, в общем, 270 метров, там фотографии какие-то клеились. Ну и как-то и дарились, и там продавались по 10 рублей, было такое.
А где? Только вот на горбушке? Или...
Какой горбушки-то не было.
Ага.
Горбушка, извиняюсь, это продукт перестройки.
Все, поправилось, хорошо.
Да.
Так.
Горбушка возникла после того, как мой приятель Саня Тихов, убегая от ментов на Маяковской, упал и разбил себе колено. Он сказал, все, я больше не мальчик, я буду пытаться что-то организовать. И он встретил Игоря Танких, который был секретарем комитета комсомола завода Хруничева. Они, собственно говоря, горбушку организовали.
И, собственно, горбушка стала...
Это были уже 90-е годы.
Уже та самая рок-лаборатория там появилась.
Рок-лаборатория появилась раньше.
Раньше.
Конечно.
А почему?
Я вот...
Рок-лаборатория почему-то связывают именно с ДК имени Горбунова.
Нет, она была в ДК Курчатова.
Курчатова.
Да. Угу. Но на самом деле, вот я говорю, почему в Москве было жестче, вот для нас, вот для нашей компании, рок-лаборатория была просто открытый враг. Вот, то есть
почему?
Мы были как бы оголтелые, а они лояльные. Ну, на самом деле, вот сейчас там, как бы, вот Сашка Лепницкий, он как бы был в рок-лаборатории, и мы как бы были по разные стороны баррикад. Или там Саша Агеев, который был там администратором. А сейчас это, в общем-то, мы дружим. Угу. Вот, это просто была такая реальная политика «разделяй властвуй», которая четко воплощалась в жизнь. Вот они молодцы, они этого добились.
Вот смотрите, тогда, когда у нас все-таки, ну, опять же таки, я говорю рок-движение, вы меня поправили. Вот когда у нас рок-музыка начинает развиваться, ну, я не первый и не я последняя, кто это скажет, рок-музыка у нас, она словоцентрична.
Чего-чего?
Словоцентрично.
А, да, я понял.
Смыслы...
Слово главное.
Слово главное. В первую очередь идут смыслы. Музыка как-то второстепенная. Вот западная, вот на мой личный взгляд, западная как-то она больше технична, больше профессионально, больше упор на музыку. Там, в принципе, ну, поют о любви, о счастье, о страданиях и так далее, о наркотиках, сексе и рок-н-ролле. Это все понятно. У нас какой-то постоянно надрыв. Вот у нас авторы писали очень надрывные песни. Сейчас ситуация как-то меняется. Вот буквально скажу, к чему я клоню. Читала такую точку зрения, что музыканты слишком, не слишком заморачивались, собственно, технической стороной исполнения. Потому что записи были не очень, шумы какие-то, и инструменты было сложно достать. Поэтому просто пару аккордов, бит и слова в первую очередь. И вот у нас как-то так получилось, что наш рок очень сильно отличается от западного, именно потому что мы в первую очередь сделали, ну, ставку, если можно так сказать, на смысл.
Нет, ну, действительно, я помню, что Питер Гэбриэл говорил, что там 99% прекрасных песен, которые я знаю, написаны на самые наихудшие слова. Вот. У нас действительно было по-другому, но сейчас, мне кажется, меняется. Почему-то.
Меняется.
Да. Не, ну просто на самом деле хорошо научиться играть, это, во-первых, долго и муторно, а во-вторых, у нас всегда была техническая база такая тяжелая, то есть играть-то было не на чем. Вот, поэтому...
Ну, а где доставали инструмент? Вот как это? Я не могу даже сказать и представить, у кого появился первый Гибсон. Не знаю, возможно...
Да
возможно...
Какие Гибсоны? Гибсонов никаких не было.
Вот в том-то и дело. Орфей.
Я помню, что
я вот помню из далекого детства, что была такая гитара Орфей, на которой было очень тяжело играть, это бас-гитара, и там чуть ли не струны от рояля на нее натягивали.
Ну, не знаю, были гитары Урал и так далее. Я помню, что мы со Свиньей как-то... Был такой отец советского панк-рока, Андрей Панов по кличке Свинья, и что-то при нем кто-то стал говорить, что вот гитара 12-струнная стоила что-то 112 рублей. Я говорю, нет, 98. Это нет, 112. Я говорю, точно 98, потому что я помню, как у Цоя уехали родители, оставили ему 100 рублей. На 98 рублей купили эту 12-струнную гитару в магазине, а на 2 рубля он купил каких-то беляшей, которыми дико отравился и лежал несколько дней зеленый. Нет, что было, то и покупали, особо никто не жировал.
Когда рок становится легальным? Вот когда он выходит из-под поля, из андеграунда?
Это могу сказать с большой точностью даже, потому что вот... сезон, вот учебный год 87-88 года, там, значит, был такой абонемент в ДК МЭИ, энергетического института. Там был директор Дубовицкий, очень прогрессивный дядя. Вот, начиналось с того, что как бы, ну, просто, ну, забивали концерты, нам выдавали входные, там я их своим приятелям раздавал, получал с них деньги, деньги давали авторам. А в феврале, по-моему, 88 года, там в рамках этого абонемента был концерт зоопарка. Угу. Я, значит, собрал деньги, прихожу, даю Илюхе Смирнову. Он так улыбается, так хитро и говорит, а все, говорит, уже официально оформили, там ребята получили деньги официально. Я говорю, а куда деньги-то девать эти? Он говорит, ну, дай Свете Скрипниченко. Я иду к Свете, говорю, Илюх сказал, деньги тебе отдай. Я говорю, зачем мне? Говорит, вот, ну, впрочем, говорит, дай 20 рублей, их было 120. А там я что-то тратил, да, прихожу опять к Илье, говорю, куда остальные-то девать? Я говорю, знаешь что, возьми себе. Это был первый последний раз, когда я заработал на этом деле реально. Вот. А, собственно говоря, после этого вот наша миссия была на долгое время исчерпана. То есть как бы...
Ваша миссия как организатора концерта?
Да. Я как бы на несколько лет спокойно эту территорию покинул.
И не было никакой ностальгии и жалости?
Не было, абсолютно.
А вы смотрите, когда рок выходит из-под поля, он в любом случае, вот когда становится коммерческим, вспомните Sex Pistols, которых очень много обвиняли в том, что после того, как они начали зарабатывать большие деньги, они, собственно, панк-движение и убили. Как это было у нас?
Вот нет, оно... Про Sex Pistols я бы сказал... Можно?
Да, конечно.
Потому что как бы, ну как, собственно, я к термину панк-рок отношусь как бы так довольно ревностно, в отличие от большинства терминов, это слово рок в том числе. Вот, просто, ну как... Его распопсовал, собственно говоря, Макларен, который был там продюсером Sex Pistols.
Да.
То есть как бы он поднял на щит этого идиота Сида Вишус. Вот, хотя главным автором был вот Лайден, он же Джонни Ротта. Вот, и Лайден изначально говорил, что все это вот мусор, то, что вот делает Макларен там и так далее. Но с другой стороны, вот это попс. Ничего они не испортили. Лайден как пел и пел. Вот потом у него была прекрасная группа Public Image Limited. Человек всегда делал то, что хотел. Вот он. Мне повезло в жизни, я с ним 5 минут общался, золотой человек.
Золотой?
Вот, единственное, только по-русски не разговаривает, так он просто вот родной.
А у нас как это было? Вот что было с роком? Вот Советский Союз, да, давили, были подпольные концерты. Потом в какой-то момент разрешили делать концерты, стали зарабатывать на этом деньги. Потом занавес рухнул. И, собственно, волна западной музыки, она как бы хлынула в массы. Не то, что вот между своими, как-то зная, где достать пластинки, распространялось вот это все видение. Просто она массово хлынула. Вот к нам пришла в 90-е. Что стало с нашей рок-музыкой?
Как она изменилась? Как сказал Илюха Смирнов, политическая петля сменилась экономической, но в тех же руках и на той же шее.
И на той же шее. То есть... Просто, получается, стали зарабатывать деньги. А вот было такое ощущение, вот я не так давно смотрела большой джем-сейшн 88-го года в Свердловске. Все-все-все. Настя Полева, Бутусов, Шахрин, вот все музыканты, вот какой-то кинотеатр, не кинотеатр, вот они джемуют, что-то играют и так далее. Абсолютно душевная атмосфера. Вот какие-то все родные, вот как одна большая семья. И вот нет такого ощущения, что кто-то, если можно так сказать, словил звезду. А сейчас, вот все вот эти вот музыканты того поколения, они же сейчас большие звезды получают.
Так далеко не все. Просто те, кто не звезды, их мало кто. Например, Силя, группа «Выход», он гениальный автор. Сидит все в той же дыре, что и всю жизнь сидел. Вообще, на самом деле, из вот авторов, которых я люблю, выбился только, я считаю, один человек. Это Боря Гребенщиков. Вот. Все остальные как бы не особо популярны.
Бориса Гребенщикова часто обвиняют в том, что он уже исписался и все свое самое лучшее уже написал.
Это заявление из серии...
Злые языки?
Что как бы, как это в «Белом солнце пустыни», там как ее звали, там кто-то, ты была моей любимой женой, почему ты не умерла? Вот. Угу. Боря в свое время сделал огромное дело, и у него масса прекрасных песен, поэтому, говорите, списался он, не списался, вот ему это самое, 60 лет, он по-прежнему на сцене стоит, и это один из самых умных людей, которых вообще в жизни встречал, и слава богу, что он живой, относительно здоровый и поет. Вот этому... Руки прочь.
А вот смотрите, вот автор, он может всю жизнь писать? Вот писать хорошие, классные песни? У нас же изначально рок-песня, это протест, это какой-то внутренний социальный бунт.
Ну, я не очень согласен, что рок — это протест. Ну.
Спорите со мной?
Нет, человек может. Ну, вот, например, вот Мамон, ему сколько лет? Он 51-го года рождения. Он по-прежнему, я считаю, автор вполне живой, хотя сумасшедший. Ну, это сложно. Конечно, просто с годами какая-то там вот что-то там закрывается, какие-то дверки. Ну, что такого?
Ну, вот если смотришь, мне один очень хороший друг в свое время сказал, вот если ты выходишь на сцену, ты как бы пой так, как будто ты сейчас умрешь. Вот если ты не умерла на сцене, зря ты туда вообще вышла. Насколько справедливо это замечание? Вот мы умираем на сцене, вот мы переживаем песню, а на Западе по-другому. Они просто выходят, поют,
вот,
и все хлопают в ладоши,
вот,
и все радуются.
Федя Чистяков, который, как бы, я считаю, так, ну, в общем, если говорить о каком-то русском роке, то он как бы является его классическим образцом. Вот он когда-то говорил, что я хочу быть как Моррисон, только помирать не хочу. И, в общем, так и случилось. Но и то, что вот... Вот раньше вот он действительно практически помирал. У него есть песня «Верещагин», которая как бы это... И ревели артиста, и кровью плевали... Нет, чего-то артисты и кровью плевали, и... Или как на скотобойне быки. Вот, ну... Я за то, чтобы человек оставался живой, пусть поменьше вот этого... Что будет хорошего, если панк умрет на сцене? Это плохо. Не надо. Вообще, для меня человеческое намного важнее, чем так называемое искусство там и так далее.
Олег, хотела вас вернуть все-таки вот к московской рок-школе, к питерской рок-школе и к свердловской рок-школе. Вот, а чем они отличаются и какое влияние вообще? Вот, то есть, часто встречаешь в литературе, что, например, в Свердловске, ну понятно, Агата Кристи, больше такой был психоделический, даже какой-то пост-рок. Вот чем отличаются все-таки эти музыкальные направления? Они же возникают практически одновременно.
Нет, ну, во-первых, Свердловске позже возникло. Все-таки изначально это все в Ленинграде пошло. Я бы сказал, что ленинградская школа, наверное, есть. Свердловская, может быть, есть, но я ни одной свердловской группы так особо не люблю. А в Москве как-то было все отдельно. То есть там в Москве есть очень хорошие группы, там «Звуки Му», «Мамон», «Гений», там «Вежливый отказ», там тоже они сами по себе. А школы как таковой, ну, вот, не знаю, вот... Когда сейчас собирается, там вот бывшие рок-лабораторцы, там начинают, вот для меня все, ну, да, собирайтесь, очень хорошо, но как бы вот я этой школы не чувствую.
Ее нет, получается. Ну, а, шайчи, если, да, брать, ну... не, а если брать не группу, а если, например, вспомнить Янку Дягилеву, Егора Летова? Это же тоже какие-то свои определенные веяния смысла.
Ну как? Ну вот а их почему-то так ассоциируют, ну, наверное, потому что они жили вместе какое-то время. Вот. Но вообще они для меня они совершенно разные люди.
В чем?
Янка абсолютно сама по себе, это был крайне добродушнейший человек, очень ранимый и там сопереживающий, что ее изгубило. Потому что вокруг нее люди были несколько другие. Угу. Ей в этом плане не повезло.
А Егор Летов?
Егор — это вообще сложный человек. То есть я его очень люблю как автора, и человек он был такой тоже нежный, ранимый. Вот. Но у меня с ним были некие противоречия. То есть в какой-то момент он себя повел, с моей точки зрения, неправильно. Я там даже написал некий текст «Разговоры с призраками» и перестал с ним общаться на много лет. Но потом, да, мне это, кажется, у него это прошло, и...
Вот я, кстати, даже себе выписала специально вашу цитату из открытого письма Егору Летову.
А, ну это, да, это 93-й год это был.
Да, вот но мне прошел. Понравилась очень, знаете, какая фраза? Я чуть-чуть ее перефразирую, чтобы был радийный формат. Вы пишете: «Мы отстояли свое право на рок, образовалась куча отходов, в которой за последние несколько лет не появилось ни одного заметного автора». Вот, Олег, хотелось вас спросить, вы действительно считаете, что сейчас вот в России... Музыканты такие легендарные, они... Легенд уже не может появиться.
Ну почему? Нет, во-первых, это то, что процитировали, это было написано 21 год назад. Вот, в состоянии грусти и ажиотации. Нет, на самом деле, я считаю, что, ну как бы вот молодых авторов действительно очень мало. Хотя они есть, например, вот Алина Орлова. Ей сколько? Год 23 сейчас. Она прекрасная, там, может, она не самый сильный автор текстов, но она прекрасно поет, там, интонирует. И какие-то молодые есть, но действительно их мало. Но живых авторов очень много. Вообще, когда говорю, что вот тогда был золотой век, мне кажется, что вот сейчас как раз намного лучше. То есть вот я там хожу на концерты, торговать я туда хожу, способ выживания. О, появился на экране Орлова. Там выступает там подряд, например, там, не знаю, «Вежливый отказ», там, «ХЗ», там, «Коля рок-н-ролл», там, «Леня Федоров», там, «Живой гений». Все это вот если... человеку хочется что-то увидеть, услышать в Москве там, или там, в Ленинграде, то возможностей полно, намного, вот в сотни раз больше, чем тогда. Поэтому...
Так это удивительно, это удивительно. Очень много клубов, очень много молодых рок-команд вообще, но публика не ходит. Публика ходит вот на то, на старое, возможно. Даже Настя Полева и та не собирает.
Хотя, да, я знаю.
Хотя в свое время ее
выступает
просто обожали.
Просто обожали. 5 человек ходит.
И никто не ходит. И почему?
Ну, что значит обожаю? Вот я помню, как ее в Подольске освистали, как нам было горько и обидно за нее.
Не
в 87-м году.
Да.
Был Подольский фестиваль, там просто как бы вторая половина какого-то дня, суббота была, там начали с Наутилуса. Угу. Именно начали с ним, потому что ну тогда аппарат было сложно отстроить, и отстроили под Наутилус, Наутилус народ весь завел, все там, качаю. А после него выступила Настя, ее освистали, и нам было очень за нее обидно, потому что она очень хорошо выступала. Это что-то я отвлекся.
Ну вот я про молодые команды современности хотела вас спросить. Вообще, вы как относитесь к молодым музыкантам, которые, несмотря ни на что, продолжают вот как бы этим заниматься, зная, что, в принципе, это, наверное, это просто хобби. Это просто хобби, потому что найти продюсера, который будет тебя как-то продвигать, чтобы выбраться на большую сцену, это очень сложно. И вот они играют по клубам.
Ну,
на них ходят 3 человека. Они в техническом плане уже, конечно, гораздо более подкованы, потому что это и другие инструменты, другое звучание. Уже больше по-западному мы начинаем смотреть на рок-музыку. Вообще вот у этих ребят какая судьба?
Тяжелая у них судьба. Но зато, если ты делаешь то... что хочешь делать, тут ты как бы, скорее всего, не заработаешь популярности и денег и так далее, но зато какая-то другая отдача от этого есть.
Тут... Другая отдача?
Как? Какие-то по-человечески ты что-то получаешь серьезное. Угу. То, чего по-другому не получишь. Вообще, на самом деле, когда кто-то выбивается, вот, например, я считаю, что никакого противоречия, вот рок, попса, там, для меня это никакого противостояния нет. И никакого андеграунда нет.
Ну,
вот, как, если человек как бы смог стать богатым и популярным, вот, например, Боб Марли, он ничего плохого не делал, а собирал стадионы. Угу. И, но, к сожалению, вот, ну, там, Стыдно быть богатым и популярным, но, впрочем, и обратное, не зазорно. И если ты занимаешься тем, что хочешь, то, конечно, вероятность того, что ты будешь богат и популярен, она очень низка.
Но все-таки богатый и популярный — это не пророк-исполнитель.
Нет, нет, конечно. Я вот к этому и говорю, что...
Совсем-совсем. К сожалению, наша беседа уже подходит к концу. Очень мало времени. Приглашаю вас к нам в андеграунд еще. Поговорим с вами о роке.
Спасибо.
Подробнее. У нас в гостях был легендарный московский музыкальный деятель Олег Коврига. В студии была Ольга Байкалова. Встретимся через неделю.